Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии протоиерей Алексей Яковлев, настоятель Никольского храма на Синих Камнях города Екатеринбурга. Добрый день, отец Алексей.
Ксения, добрый день. Добрый день, друзья.
27 июля на заседании Священного Синода, как сообщали информагентства, был одобрен чин молитвенного утешения родственников самоубийц. Вот объясните, пожалуйста, отец Алексей, почему появилась необходимость вот такой специальный чин составлять?
Там есть хорошее предисловие к этому чину, ну, не, собственно, богослужебные какие-то уже последования, да, а именно предисловие, то есть в котором, в общем-то, в немногих, но, как говорится, сильных выражениях говорится причина появления и необходимости, и нужности этого чинопоследования. Там, в частности, говорится о том, что мы сейчас имеем такую ситуацию, что большое очень количество людей наших, вообще мы знаем, что у нас очень много самоубийств, просто-напросто, чего уж там говорить. Вот, но и из этого числа, из этого большого числа, тоже большое число людей, может быть, даже, наверное, подавляющее, которые не имели сколько-нибудь ясного сознания веры. То есть их самоубийство это не столько акт противления Богу или Церкви, вот, сколько такая просто потерянность, что называется. Вот, и поэтому вот, когда родственники приходят за какой-то молитвенной помощью к Церкви, да, то у нас часто начиналось, ну, во многих местах, я так, насколько я понял, кто в лес, то по дрова, кто-то очень жестоко к ним относится, именно жестоко даже, да, кто-то неоправданно, слово «мягко» здесь не подходит, неоправданно, волюнтаристски, может быть, так, что давайте, конечно, отпоем, и так далее. Вот, и требовалось какое-то вот взвешенное решение, общецерковный, общепастырский подход, да, для того, чтобы вот на это все, как бы сказать, ну, реагировать. А вот дело-то в том, что о человеке, который покончил жизнь самоубийством, мы суд свой не выносим, а вот и просто закрываем уста. Но родственники все равно требуются, им требуется, они здесь, вот сейчас они требуются утешения. И вот этот чин как раз для этого и, собственно, разработан.
Но этот чин составляет одну какую-то молитву, которая должна произноситься священником все-таки в храме вместе с родственниками, или она произносится во время богослужения в какой-то момент службы, или
ну,
как?
Выбирается время, ну, допустим, специальное какое-то, да, родственники собираются, и вместе с ними вот такая молитва происходит.
Ну и кроме этого, это же не отменяет и келейной домашней молитвы родственников.
В этом чине, там как раз в конце его указано для того, чтобы родственники могли помолиться, но мы сейчас только говорим о чинопоследовании, да, молитва, известная молитва преподобного Льва Оптинского о самовольно живот свой скончавший, какой бы люди могли молиться за своего родного, с одной стороны молиться, с другой стороны понимая, что мы не имеем сколько-нибудь адекватных ответов вот на эту беду. Там очень хорошо в этой молитве сказано: «Господи, не поставь мне в грех вот этой молитвы», то есть что не слишком я самонадеян или это делаю. То есть, с одной стороны, сердечное, родственное, жалостное чувство зовет меня молиться, с другой стороны, я понимаю, что это одно, а другое, что я в какую-то такую бездну сейчас смотрю, что, может быть, я и слишком тщеславно к этому отношусь, как-то слишком легкомысленно. Я не понимаю этой бездны. Поэтому вот такая вот молитва двойная там.
То есть есть такое представление в церкви, что опасно молиться за самоубийц как-то? Духовная опасность какая-то есть?
Это очень большой труд. Потрясающий какой-то. Вот и, ну да, есть такое представление.
Ну то есть труд связан с чем? Почему трудно?
Мы
что,
встаем...
такое количество молитв надо вычитать?
Нет,
как
не о количестве молитв идет речь. Почему? Ни в коем разе. Мы когда о труде говорим, мы же не говорим о количестве молитв. Вовсе нет. Есть, как появляются какие-то безумные или полубезумные чины, там, значит, молитвы там, в каких-то обстоятельствах там, ради аборта там, или выкидыша, или еще что-то в этом роде, и там предлагается человеку молиться, повторяя какие-то молитвы по по какому даже количеству раз, не об этом речь идет абсолютно. Это вот в чем и хорош этот чин, он показывает ясно и четко, что тут дело не в количестве молитв, а дело в том, что мы сталкиваемся с тем страшным и бездонным, где мы потеряны. Нам не на что даже ориентироваться, кроме милосердия Божьего. Это, конечно, великий ориентир, но вот здесь как раз и встает опасность, что мы будем постоянно говорить «милосердие, милосердие», а сколько ни повторяют этого, мы-то сами не меняемся.
То есть для того, чтобы молиться за самоубийц, нужно некое дерзновение духовное,
да,
иметь.
Да.
А можно ли молиться...
Некое – это еще слабо сказано, наверное.
А можно ли, отец Алексей, молиться за самоубийц, которые не являются твоими родственниками? Это, наверное, по особому какому-то благословению, совету?
Ну, я думаю, да, это все как раз это и есть вопросы пасторской практики.
Вот человеку хочется, не знаю, за Марину Цветаеву молиться, за Сергея.
Здесь я так подозреваю, что тут нужно священнику, этому человеку разбираться, почему этого человек хочет, почему, с чего вдруг. То есть, ну, то есть это, еще раз говорю, абсолютно личные вещи какие-то. Вот, потому что один за Марину Цветаеву будет молиться, не знаю, потому что она стала для него родным человеком, и именно в том плане, допустим, что ее какой-то стих его развернул, этого человека, к Христу, например, да, а другой, помимо Марины Цветаевой, хочет молиться вообще за всех самоубийц, потому что думает, что у него любвеобильное сердце, не то, что у кого-нибудь там. Понятно, что с первым человеком стоит серьезно поговорить, в том смысле, что, может быть, это и возможно ему помолиться. Но это еще и в зависимости от его качества веры, наверное. А второй человек, ему за себя-то как бы надо научиться сначала молиться, мне так думается.
Вот вы уже сказали, что самоубийц и самоубийств у нас в стране очень много. Я хочу назвать цифры, чтобы не забыть это сделать. Вот буквально несколько дней назад была опубликована официальная статистика, и она очень страшная, конечно, потому что в Европе мы занимаем второе место по числу самоубийств на душу населения. Первое место занимает Литва. По количеству самоубийств среди детей и подростков, совсем страшно, мы первое место в мире занимаем. И по числу самоубийств среди пожилых людей. Ну и то, что можно тоже отнести в какой-то степени к самоубийствам, первое место в Европе мы занимаем по числу умерших от пьянства и табакокурения. И сразу в связи с этим такой вопрос. Вот часто люди говорят, что пьянство, алкоголизм – это форма самоубийства. И поэтому людей, которые умерли там от белой горячки или в состоянии сильного алкогольного опьянения, будучи алкоголиками в запое и так далее, их вот не отпевают, зачастую отказывают в отпевании именно по этой причине.
Да. Если мы будем говорить вот о людях, которые скончались именно не в том смысле, что они отравились алкоголем, допустим, да, и... Ну, не хотел, как бы человек до этого не был замечен, грубо говоря, вот в таких вещах. А когда человек систематически, так сказать, невзирая ни на что, этим занимался, то верной дорогой шел к тому, чтобы умереть от пьянки или уж тем более от кодеина, содержащих средств всяких разных, да?
Тоже наркомания, да.
Да, то понятно, вот в том как раз и, как бы сказать, ужас этих всех страстей, что они не дают человеку возможности, так сказать, раскаяться и так далее, и его смерть становится вот смертью вполне сопоставимой по последствиям и по реакции, в общем, церкви на эту смерть с самоубийством. Всякому ясно и понятно, что делает алкоголь в этих дозах, да, или уж тем более, что делают наркотики с человеком. Это ясно. Ну вот это вектор этого развития абсолютно понятен. Есть, конечно, какие-то эстетские эпатирующие маргиналы, которые говорят, так сказать, что нужно этим заниматься, чтобы расширить сознание. Но вот такое расширение сознания, так сказать, и оно есть самоубийство.
Ну, то, что вот сейчас происходит, это вот с этим вот крокодилом так называемым, там уже даже об эстетстве ни о каком речи идти не может, потому что вот это вот варево, которое делается из кодеина, содержащих препаратов, о запрете которых так много говорят, и, к сожалению, вот только с 2012 года запретят, организм разрушается с такой скоростью, что там уже и удовольствия, так я понимаю, люди от этого получить не могут. Они просто умирают за несколько месяцев от этого.
о том речи идет. И поэтому вот как здесь в таких случаях родственникам? То есть всякий же понимает, ну, всякий понимает, когда его это, конечно, не коснулось, как понимает, может быть, мельче, но больше, что это дурная смерть. Вообще, так вот, можно так сказать, наверное, да. Но как-то же такого человека упоминать надо, он же не травинка какая-то, не былинка. Он ребенком был, в школу
чей-то
ходил.
Сын, чей-то
да,
муж,
то есть брат. Нельзя же просто сказать, вот он такой, сякой, плохой, значит, что-то мы будем за него молиться, так сказать, подите. Нет, надо тут хоть что-то сделать. Ну, наверное, так.
Вот как мне кажется, вопрос о самоубийствах – это не только вопрос ведь о самом акте самоубийства, это вопрос и о помыслах самоубийства, о суицидальных настроениях так называемых. Я помню, что вот у немецкого писателя замечательного Германа Гессе в его романе «Степной волк» есть целое рассуждение о людях, склонных к самоубийству, о том, что люди, которые в первую очередь думают о самоубийстве в какой-то сложной ситуации, как ни странно, могут никогда его не совершить. Но эта мысль о том, что у них есть некий выход из самой вот тяжелой ситуации, в которую их может жизнь загнать, он их поддерживает, как ни странно.
И если Герман Гесс вообще большой путаник, должен сказать.
А вы знаете, вот мне кажется, что, наверное, очень мало людей, ну, может, вы со мной поспорите, это уже моя мысль, которым бы никогда за всю жизнь вот не приходила мысль о таком выходе из тяжелой ситуации.
Нет, здесь спорить не буду.
Вот тут я хотела бы вам просто задать, может быть, такой каверзный вопрос. Лично у вас когда-нибудь были подобные мысли до крещения, после крещения? Как вы с этим справились?
Ну, я не знаю, в детстве, когда тебя обидели родители какие-нибудь, да, нехорошие, ты же представляешь себя в гробу и думаешь...
Как они будут плакать?
Конечно.
Но ты иногда не представляешь, что ты сам что-то с собой сделал. Вот пошел, попал под машину или умер там от гриппа, и вот пусть они все каются и плачут.
Я думаю, здесь надо различать, то есть, когда, как мне кажется, различать, скажем так, интенсивность и значимость этих помыслов, потому что когда одно дело, когда человек лелеет эту мысль, то есть она для него сугубо сердечная, или другое, когда какой-то помысл в него ударил, и ты ужаснулся, просто он сказал, что нет. Но ты понял, что да, вот этот выход вообще-то может быть. Но я действительно знаю, что некоторые люди этим, ну, это не выход, конечно, да, пользуются, я знаю это, и, так сказать, могу примерить и на себя, там, и на кого-то другого, какого-то другого человека. Но это не значит, что у меня мысли о самоубийстве. Наоборот, я знаю огромное количество дурных вещей, которые постараюсь не делать как-то. Другое дело, что я могу в какой-то момент ужаснуться, примерив это на себя. Вернее, лучше так, поняв, что это вообще может коснуться, так сказать, и меня там, или какого-то моего близкого человека. И как это ужасно. Вот, то есть, так, наверное.
Мне кажется, вот и наш взгляд на самоубийц, он для христиан должен быть продиктован именно мыслью о том, что ведь а такое может случиться и со мной в каких-то обстоятельствах. А ведь и я могу вдруг, ну, может быть, при тех обстоятельствах, в которых человек был, при том воспитании, которое он получил, при том образе жизни, который он вел, может быть, и я поступил бы так же. То есть вот как не осудить? Нам ведь легко обычно осуждать. Говорить, нет, я бы так никогда не сделал. Нет, это невозможно.
Ну, отсутствие отпевания вот таких людях, и, собственно, предполагает, что мы весь возможный вообще суд, сколько-нибудь вообще возможное, отдаем в руки милосердного Бога и боимся даже что-то сказать, потому что с нашей человеческой точки зрения, с христианской точки зрения, в общем, посмертная участь человека, вольно поднявшего на себя руку, не видится нам сколько-нибудь радостной.
А вот почему такой вопрос? Люди, неверующие, далекие от церкви, могут спросить, почему? Ну, человек же имеет право выбора. Господь дал человеку свободу. Почему вы так вот относитесь?
Насчет права выбора и свободы никто спорить не будет, но мы выбираем здесь между добром и злом, Господь предлагает нам выбирать добро. Если мы выбираем зло, мы от этого страдаем. Если я хватаю обоюдоострую бритву, я имею право это сделать, но если я порезался очень сильно, до костей, это боль моя.
Почему человек не имеет права уйти от каких-то непереносимых страданий сам? самостоятельно. Вот
мы когда о правах начинаем говорить, не знаю даже, что и сказать по этому поводу, имеют право. Вот. Просто права предполагают ответственность, права предполагают, что ты понимаешь, что ты делаешь. Вот. Есть право у человека все что угодно сделать, не обращая внимания ни на гражданские законы, ни на общественные договоры, ни на церковные законы, ни на какие моральные установления. Все что угодно можно делать. Другое дело, что это такого рода может быть внутреннее право человека, которое, если человек его реализовывает, то это потрясающее рабство, бесправное.
Я читала рассуждение какого-то церковного человека, я не вспомню сейчас кого, может быть, какого-то священника, который говорил о том, что он видит возможность добровольной, так скажем, эвтаназии человека, который приговорен уже врачами, который не может сам себя обслуживать, который готов к смерти, вел церковную жизнь, готов к тому, чтобы умереть, не хочет продлевать, в том числе и страдания даже не только свои, а своих ближних, которые вот видят его мучения и тоже мучаются вместе с ним. И зная, что вот ему там осталось неделя, две, три, и страдания будут только усиливаться, он, исповедовавшись, причастившись, может вот добровольно уйти из жизни. Вы не согласитесь с этим?
Возможно, согласиться с тем, что сейчас Ксения сказали, или пересказали, не согласиться в формате радио или телепередачи. На мой вкус абсолютно невозможно, потому как все-таки радиоволны или что там, телеволны, они не все должны переносить. Я не знаю, что здесь сказать, потому что ни я сам никогда так сильно не страдал, так чтобы желать смерти. Ни рядом со мной не было такого человека, который настолько сильно страдал. Я видел страдания и сам страдал, но не так вот, чтобы вот то, как вы описываете. Поэтому здесь что-то по этому поводу мне открывать рот, в общем, не думается верным.
Ну и, наверное, надо всегда видеть конкретную ситуацию, исходя из нее уже какие-то суждения высказывать, да? Не теоретически, не теоретизировать, да? Отец Алексей, вот еще такой вопрос. Вот часто бывает, что кто-то из близких покончил с собой, и родственники потом хватаются за голову и говорят, что как же мы могли не заметить? Ведь вот по его поведению, вот, то есть постфактум люди понимают, что вот тут надо было обратить внимание, и вот тут они чего-то не сделали, не сказали. И возникает вопрос, а как вот у ребенка, вообще у родного человека, как отследить вот это его какое-то внутреннее неблагополучие, которое может привести его к суициду? Как этот риск суицида увидеть у кого-то из своих родных и как-то это предотвратить?
Внимательными надо быть просто, смотреть. Особенно если ты знаешь, что твой родной или близкий человек склонен, как это, интроверт, экстраверт называется.
Вы имеете в виду к погружению в себя?
Да.
Или наоборот, интроверт?
В общем, короче говоря, он склонен к внутреннейшим каким-то переживаниям, то тем более за этим надо смотреть и следить. То есть он не любитель выдавать, так сказать, какие-то рассказы, эмоции свои, смотреть. То есть быть просто внимательным. Это первое. Видите, на каждый чих не наздравствуешься, с одной стороны, потом знал бы, к соломку постелил. Вот, поэтому похоже, что эти максимы, которые я сейчас вспомнил, приходится нам их как-то все-таки выполнять, потому как лучшее все-таки средство против, что можно только, конечно, сделать, это быть внимательным и любовным к своим родным, близким. Я понимаю, что это, конечно, такой очень общий совет, но мне кажется так, потому что многие, наверное, люди, я сейчас не с убийствами скажу, вообще просто вот они, я сам кусаешь локти и говоришь, надо было так вот поступить. Зачем на человека рассердился, зачем ему дурное сказал? В общем, это не нужно было делать. Можно было иначе это сделать. А он унес с собой ненужную горечь. Ну, то есть, и зря я так поступил. Так и здесь вот надо как-то так по сдержанию. Не только о себе думать, не только о своих бедах там каких-то, не только о своих несчастьях, не только о себе, короче говоря, посмотреть на человека как-то так. Наверное,
у родителей часто ведь возникает такая тревога, особенно если учесть, что сейчас, к сожалению, в интернете есть и сайты самоубийц потенциальных, где можно прочитать и как совершить самоубийство тем или иным способом, и определенным образом психологически детей, подростков, молодежь даже подталкивают его совершить. И часто у людей, у родителей возникает такая тревога в отношении детей, которые увлечены теми или иными там субкультурами молодежными, вот готов считают склонными к самоубийствам и так далее. Что позволительно, а что непозволительно делать родителю, когда у него возникло подозрение, что ребенок может совершить самоубийство? Может быть, разговоры какие-то такие, вот он услышал, что ребенок к этому лояльно относится вообще, к самой возможности совершить самоубийство. Может быть, увидел у него где-то что-то там, какие-то мрачные, страшные изображения на странице в интернете или где-то. Можно ли, что называется, взламывать душу человеку вот при такой опасности, лезть в его там почту, смотреть его дневник какой-нибудь виртуальный и так далее. Если просто вот подозрение такое возникло, или лучше все-таки по душам с ребенком постараться поговорить?
Мы, смотря сейчас, как опять ситуацию берем, то есть одно дело, когда отношения между людьми уже сильно подпорчены, так, когда они не то чтобы сломаны, но надломлен очень сильно, это одна ситуация. Другое дело, когда все нормально, и ты вдруг, у тебя подозрение какое-то возникло, это же разные вещи. По-моему, самый как бы, ну, важный момент – это сохранить возможность нормального, спокойного, доброжелательного разговора с человеком. Все. Если этого нету, то хоть сколько ты не лазай по почтам, сколько не ломай коды. Ну, узнал ты, что, допустим, он собирается.
А отговорить не сможешь.
Так за ручку ты же не будешь все время. Можно, конечно, но все равно это, так сказать, не будешь все время это делать. Это мой лучший способ против, так сказать, чтобы предостеречь человека от этого, это то, что мы раньше сказали.
То есть, а если нету, да, лечение. А? Профилактика важнее лечения.
Вне всяких сомнений, потому что ты ничего не сможешь сделать, кроме того, что взять за шкирку, так сказать, прибить к стенке и с ружьем сторожить. Но это же спать когда-то хочется, там, не знаю, отойти в это время успеет. Не знаю, книжки читал, так сказать, люди весьма изобретательны на дурное, в том числе и на это, на вот. Я не буду повторять те способы, так сказать, которые люди умудрялись уйти из жизни, но должен признаться, что они весьма изобретательны.
Отец Алексей, вот мы часто видим в фильмах, читаем в книгах вот такие вот ситуации, особенно в детективах, в триллерах каких-то, когда сотрудник правоохранительных органов или психолог, а иногда и просто случайный прохожий, вот сталкивается с человеком, который вот сейчас готов совершить самоубийство, и он должен ему что-то сказать. И понятно, когда это психолог с определенной подготовкой. Ну, на Западе там и полицейские имеют какую-то психологическую подготовку, чтобы правильно себя вести в подобных ситуациях, чтобы не спугнуть самоубийцу, а удержать его там на краю крыши, на краю моста, там, не знаю, со спичкой в руке, облитого бензином и так далее. Если вдруг, вот не дай бог, представим себе, с каждым может случиться, вот идем мы по мосту и видим человека, который вот явно имеет намерение туда, в эту воду сигануть, броситься. Что человеку можно сказать, вот кратко, чтобы его остановить?
Я задумался над этим. А вот, пожалуй, я бы попросил у этого человека помощи. Наверное, так.
Например, какой?
Да не знаю, придумал бы что-нибудь.
То есть для того, чтобы отвлечь человека от его собственной трагедии, нужно, наверное, переключить его внимание на других людей.
Ну да, это один вариант. Можно, в принципе, так сказать, в какие-то ситуации, так сказать, ну, схватил за шкирку, ударил, повалил на землю.
Это у митрополита Антония Сурожского, вот я не помню, есть рассказ о том, как удалось удержать самоубийцу молодого человека, благополучного, удалось удержать тем, что его попросили помочь какой-то то ли бедной семье, то ли какой-то бедной женщине с детьми. Да, митрополита Антония, по-моему.
Ну, видите, мы...
Он пошел, помог и раздумал умирать.
Речь идет о чем? Одно дело, когда мы достаточно неплохо знаем человека, вдруг собравшегося так вот поступить, а другое дело, человек, когда он абсолютно незнакомый.
Ну, или когда сам человек, что называется, имеет дар какого-то духовного прозрения и понимает, что человеку сказать.
Потому что вот в одних случаях действительно, ну, если человек сам эту помощь пытается оказать, то он хоть на некоторое время отступает от края пропасти. В других случаях, когда самоубийство, допустим, это некий каприз, очевидный причем, да, то здесь, я думаю, что действует, ну, конечно, со скидками какими-то, рецепты Аркадия Тимофеевича Аверченко в одном из его рассказов, когда самоубийцу легко, ну, сравнительно легко удалось отговорить тем, что тот поверенный, так сказать, которому самоубийца, так сказать, свои последние великие распоряжения давал, очень деловито стал уточнять, можно ли это взять, можно ли то у него взять, можно ли сразу забрать у него портсигар, потому что потом будет очень сложно вытаскивать. И почему бы ему не поменяться ботинками? Того оскорбило это в лучших чувствах. Он сказал, нет, вы все такие корявые и черствые, что я сейчас погожу.
Но он назло,
да, самоубиваться, да. То есть, ну, это еще раз говорю, это разные вещи. Одно дело,
это
когда
случай,
у человека...
если демонстративное такое.
Ты что, демонстративное, а когда человек же серьезно воспринимал, да, ну, это реально каприз, видно, что он просто зажрался, вот. И здесь его, ну, это в некотором смысле грубость и не то чтобы оскорбление, но вот...
Ну, все равно встряска психологическая какая-то.
Да, прямой взгляд. Ну, если ты такой, если ты хочешь, если ты уж мне говоришь, ну вот, ну, давай тогда ботинкой будем меняться. Ну, это еще раз говорю, что-то надо знать этого человека, потому что а другой человек, тем более, когда ему такие вещи будут говорить. То есть, еще раз говорю, надо знать. То есть, одному так, другому так, если не знаешь, ну, тут уж не знаю.
Хотелось бы услышать ваш комментарий на недавний случай самоубийства священника Вятки. Дело в том, что мы же привыкли всегда говорить на тему самоубийства о том, что одна из причин, таких внутренних причин глобальных, это бездуховность, это неверие в Бога, в божественный промысел, в вечную жизнь и так далее. Но в таких случаях, когда мы слышим такое все-таки иногда, наверное, редко, реже по сравнению с обычными людьми, верующие люди или тем более священнослужители, это крайне редкий случай, но все-таки случается и вызывает некое такое потрясение основ и такой глобальный вопрос, как же так может быть? Ведь мы привыкли, вот, что это все от неверия, от бездуховности, а тут вроде бы этих причин быть не может. Человек знал, понимал и тем не менее пошел на этот шаг.
Никаких комментариев тут я... Какие могу дать комментарии? Я отца Петра не знаю. Вот Вятская епархия по этому поводу, так сказать, не особо не комментирует, что у них прерогатива, я так полагаю. Если в общем рассуждать,
конечно,
то есть не касаясь конкретно этого случая, потому что и нет ни, у меня лично никакого права, да и вообще желания, честно говоря, это обсуждать. Ну, у меня была возможность, так сказать, свое мнение высказать по этому поводу на просторах интернета. Я это не стал же делать, и сейчас тоже не буду это делать. Если в общем рассуждать, то безверие, маловерие, неверие в промысл Божий, оно вполне применимо к любому человеку, хоть мирянину, хоть священнику. Почему нет?
То есть все-таки это одна из причин главных.
Страсти всех людей касаются. Страсти всех
ну,
людей
кроме
касаются.
Того, что исключаем 20% людей, которые психически больны, у остальных людей все-таки не верят.
Когда мы говорим вот об этом, вот, естественно, исключаем, да, то страсти касаются всех. Да, вот. Понятно, что...
Неверие – это же не страсть.
Почему?
Неверие в Бога.
Неверие – это страсть. По крайней мере, проявление страсти, ну, гордости.
Или отчаяние.
Ну, это проявление той или иной страсти, неверия, отчаяния, конечно же. Уныние с гордостью связанное, там еще как-то. Они же, когда ты со стороны на это смотришь, кажется, ну, а когда погрузился в гордость и одновременно в уныние, так жутко же становится, ужасно. И вот в этом состоянии, может быть, человек и понимает, как тяжело дьяволу приходится, по большому счету. Ничего там радостного, изысканного или там, не знаю, мрачно-торжественного нету. Банька с пауками, все.
Как у Достоевского.
Ну, даже пауков нет, наверное. И баньки нету.
Отец Алексей, как бы мы могли все-таки сформулировать, что такое самоубийство, для того, чтобы самоубийство отличать, предположим, от случаев самопожертвования, которые внешне имеют вид самоубийства? Угу. Об этом люди тоже часто спрашивают. Тут в житиях святых есть такие моменты в древних каких-то источниках, касающихся христиан, но и на войне вспоминают случаи, когда люди, чтобы не попасть в плен, зная какие-то секреты и так далее, подрывают себя или кидают спартан. Ну, понятно, о чем речь.
Там речь идет о том, что положить жизнь за други своя, ну, за Отечество, ладно, так вот скажем, да, в конце концов, за Церковь, за Христа. Вот. А здесь нет, об этом речи не идет просто.
То есть важен прежде всего мотив, а не форма.
Ну да. Когда человек сам себя лишает жизни, то есть делает этот выбор, не следуя евангельским заповедям, а следуя, поддаваясь своим собственным страстям.
От отчаяния, от уныния,
от отчаяния, от уныния, от неверия, от гордости. Вот, да. Это самоубийство.
Спасибо, отец Алексей. Напомню, что сегодня мы говорили о самоубийствах. Кстати, вот месяц остался до Всемирного дня предотвращения самоубийств. Это будет 10 сентября. Я думаю, что к этому времени мы с кем-то из наших священнослужителей продолжим этот разговор. Потому что, к сожалению, вот иногда нам кажется, что среди верующих людей не нужно такие разговоры вести, потому что как бы само собой понятно и очевидно, что человек, придя в церковь, придя в веру, он никогда уже в жизни на себя руку не поднимет. Но, к сожалению, вот изредка-изредка, но все-таки такое случается. Ну и к тому же у людей верующих могут быть, к сожалению, родственники, в то или иное время покончившие с собой, перед ними стоит вопрос молитвы за них, поэтому эта тема, к сожалению, с повестки дня у нас не сходит. Спасибо за беседу. Я напомню, что у нас в гостях был настоятель Никольского храма на Синих Камнях города Екатеринбурга, протоиерей Алексей Яковлев. Спасибо. До следующих встреч в эфире.
До свидания.